Дорогие дети, продолжая говорить с вами о маленьком Моисее, мы будем говорить немножко о любви матери. О любви матери всегда уместно говорить и всегда уместно напомнить и о том, что мать страдает от того, что ее дети болеют или умирают. В прошлый раз, когда мы начали говорить о Моисее, мы в этой истории тоже узнали о матери, которая ради спасения ребенка готова была отдать его кому-нибудь. Она сплела корзиночку из камыша, смолила ее, а потом пустила по реке. Ее девочка Мариам следила издали за корзинкой и увидела, как дочь фараона вытащила корзинку из воды, взяла себе ее маленького братика. Моисей рос в доме фараона и воспитывался так, чтобы из него получился будущий правитель страны. Когда Моисей вырос и возмужал, он не чуждался своего народа, но часто бывал там, где израильтяне работали на нового злого фараона. Ему было больно смотреть, как надсмотрщики избивали евреев. Но что мог он тогда сделать? В сердце своем он имел веру в то, что Бог, спасший его, когда он был младенцем, сделал это не случайно. Он сознавал, что в его высоком положении он сможет каким-то образом помочь своему народу. Он с нетерпением ожидал этого времени. Ему опротивило богатство Египта, когда ему постоянно приходилось смотреть на страдания и мучения израильского народа. Он не мог терпеть то, как египтяне поклонялись солнцу и реке Нил. Однажды, проходя мимо работающих израильтян, Моисей поступил зло. Он увидел, как один египтянин избивал израильтянина, и так сильно разозлился, что не выдержал и убил египтянина, и похоронил его в песке. Наверное, израильтянин понимал, что Моисей пытается помочь ему. На другой день Моисей увидел, как двое израильтян ссорились между собой, и, подойдя к ним, спросил обижающего: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» И один из них ответил грубо: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить и меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и подумал: «Верно узнали об этом деле. Неужели они не знают, что я люблю их и готов помочь им освободиться? Теперь дело может дойти до фараона, и Моисея могут убить за такой поступок. Нужно было куда-то бежать, и он решил бежать в пустыню. После длительного и утомительного пути по пустыне Моисей пришел к колодцу. Там он сел, чтобы отдохнуть в тени высокого дерева. Колодец был в земле Мадиамской, а у священника этой земли было 7 дочерей. Они пришли как раз напоить стада у колодца, когда Моисей сидел там и отдыхал. Пришли другие пастухи и пытались разогнать стада священника, которые привели туда его дочери. Это бывало и раньше много раз, но на этот раз тут оказался Моисей, и он заступился за них. Когда сестры возвратились домой, после того, как напоили стада, отец спросил их: «Почему вы возвратились так рано сегодня?» Они ответили: «Мы встретили странника у колодца, и он заступился за нас, когда другие пастухи пытались прогнать нас оттуда». «Но где же странник?» — спросил отец. «Почему вы не привели его с собой? Пойдите и пригласите его в наш дом». Они пошли и нашли Моисея, все еще сидящему у колодца, и привели его домой к отцу. Отец принял его приветливо и представился Моисею: «Я Иофор, местный священник, а это мои дочери». Отец сестер пригласил Моисея жить в их стране среди их народа и пасти овец священника. Позже одна из дочерей священника Мадиамского стала женой Моисея, и многие годы он еще оставался там и пас овец священника. Так как Моисей был чужестранцем в Мадиаме, он назвал своего первого сына Гирсам, что значит «странник в чужой земле». Помните, дети, я вам как-то уже говорила, что все имена в старое время имели значение. Да и многие наши русские фамилии произошли от профессий, а имена давались часто по Евангелию и Библии. Можно часто встретить имена Даниил, Гавриил, Феофил, Феофан, Петр, Иоанн, Яков, Павел, Сергей. Все это имена взяты из Евангелия. А фамилия Ткач или Ткачев, Кожевников, Слесарев, Кузнецов — все это профессии. Жизнь менялась, и появились новые имена, но тоже не без значения. Жизнь вообще постоянно меняется, и менялась она в Египте. Старый фараон умер, новый пришел к власти, который был еще более суровым к израильтянам. Они изнывали под этим ужасным гнетом и стонали от тяжелого труда, но не видели выхода. В отчаянии они вопили к Богу, и он услыхал их молитвы. О том, что Бог слышит наши молитвы, я уже много раз говорила вам, а этот случай только еще раз напоминает нам об этом. На сегодня наша беседа о Моисее окончена, но это еще не все, и в следующий раз мы продолжим ее. А теперь мне бы хотелось поговорить с вами о том, как можно применить в жизни то, что мы слышали сегодня. Нехороший поступок Моисея говорит нам о том, что мы должны сдерживать себя или еще лучше научиться вовсе не гневаться друг на друга. Второй урок — это верность своему призванию и идеалу. Если мы решили делать что-то хорошее, мы не должны смущаться тем, что не все нас понимают и ценят наше хорошее стремление. Люди могут не видеть наших побуждений, как два ссорящиеся израильтянина не видели, что Моисей, даже убив египтянина, желал им добра, хотел заступиться за невинно страдающего собрата. Если мы знаем, что поступаем хорошо, пусть нас не пугает осуждение тех, кто нас не понимает. Добро всегда побеждает, и рано или поздно правда выйдет наверх, и все узнают, что вы хотели сделать что-то доброе. Не ссорьтесь с друзьями своими, мирно объясняйте то, что хотите сделать, и если он все еще хочет ссориться, отойдите от него и помолитесь о нем Господу. Если бы наши мамы кричали на нас и били нас за всякий проступок, нас бы уже давно не было на свете. Но мама скажет 10 раз «тихо», а потом уже крикнет, да и то только потому, что на тихие 10 раз мы не ответили так, как было нужно и угодно ей. Я с детства люблю стихи и сама пишу, и мне приятно, когда вы цените то, что я вам читаю. В Библии тоже есть дивные стихи, знаете где? Да вся книга псалмов. Давид, когда еще не был царем, а простым пастухом, и позже, когда стал царем, писал прекрасные песни и сам пел их и играл себе на гуслях и лире. Время от времени я буду читать вам один псалом. В переводе они уже не имеют рифм, но когда-то имели, и для меня все еще звучат как прекрасные стихи или песни. Сегодня мы прочитаем первый псалом «Блажен человек», то есть «Счастлив человек», который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивы, но они как прах, возметаемый ветром, потому не устоят они на суде, и грешники в собрании праведных, потому что знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Какой чудесный псалом, не правда ли? Как много в нем полезного для всех нас, а особенно для вас, дети. Ведь здесь говорится о том, что хорошо нам не ходить туда, где делается или замышляется зло, что нам гораздо лучше быть там, где учат доброму и полезному. Тогда мы будем как дерево у потока воды. Вы знаете, что дерево, которое растет у воды, приносит больше плодов, чем то, которое нужно искусственно поливать, и плоды его сочнее и слаже. Так и мы будем приносить добрые плоды, то есть будем такими, какими нас хочет видеть Бог, если будем чаще находиться у Его Слова, у источника живой воды. Этот псалом говорит еще о том, что грех будет наказан, что тот, кто грешит, не избежит суда. Мы и по себе знаем, что когда мы шалим, не слушаемся, нас ожидает наказание. А тем более, если мы нарушаем заповеди Господни, как избежим мы вечного суда? Бог дал нам Спасителя и Заступника, Иисуса Христа, который постоянно заступается за нас пред Богом, и если мы примем Его как своего Спасителя, нам нечего бояться, даже если мы иногда нечаянно и неумышленно согрешим.